Чистый город или Чистополь находится в глубинке России, на территории современного Татарстана. Этот красивый, самобытный городок на высоком берегу Камы имеет давнюю и богатую историю. Борис Пастернак писал: «Я в большом долгу перед Чистополем. Я всегда любил нашу глушь. Мелкие города и сельские местности больше столиц. Когда в своих воспоминаниях я к Чистополю подойду, я вспомню городок в геранях и домик с лодками в саду».
Вот наш народ, вот наша провинция, наш Чистополь, наверное, как раз является тем уникальным центром вот этой вот сохранившейся России, где эту Россию можно пощупать, потрогать, посмотреть. К счастью, город не уничтожен. Его дома, его вот середина 19 века, очень многое сохранилось. Это чрезвычайно важно, ведь крупные города сейчас в центре все захватывают, все эти нуориши, все это осваивают, строят коттеджи, бог знает что, и в итоге центр исчезает. Исчезают старые дома, старые постройки, и город теряет свой облик, он теряет свою душу. По счастью, у нас она сохранилась. И вот это очень чрезвычайно радует.
Для меня учебником истории Чистополя является музей Пастернака. Та экспозиция, то описание жизни, то видение, каким он видел город. Он не говорил о городе как-то вот специализирован, вот город, вот он такой, 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 какие-то историческими фактами. Он в его стихах, в его творчестве, в его произведениях есть какие-то нотки, которые отражают именно суть момента. Там, то, что он писал о городе, о том, что в Чистополе есть улицы мощеные, есть улицы жидкие. Такой вот нюанс, что вот, вот не то, что у вас грязь по колено, нет, улицы жидкие. Что вот он писал о том, что незабудки растут во дворах. По одной капле воды можно понять о составе какого-то океана, моря или реки, или озера. Также по одной капле нашей страны, Чистополя, можно понять о том, что происходит в наше время, сегодня, везде.
Чистополь во время Великой Отечественной войны стал центром культурной жизни страны.
В Чистополе в 1941-43 годах жило более 200 писателей. Вся верхушка Союза писателей СССР была здесь. И 500 их, более 500 их детей. О писателях я уж и не говорю. Среди них Нобелевский лауреат Борис Леонидович Пастернак, Николай Николаевич Асеев, Леонид Максимович Леонов, Константин Александрович Федин, Алексей Сурков, великий Михаил Васильевич Исаковский, Паустовский Константин Георгиевич приезжал на время, тоже здесь бывал, Вера Инбер, Маргарита Алигер, то есть Виктор Боков был принят в Союз писателей СССР в Чистополе, Мария Петровых была по инициативе Бориса Пастернака принята в Союз писателей в Чистополе. Город уникальный, таких нет ни в России, ни в Европе, поскольку 200 писателей в одном месте нигде не жили.
Почти 3 года они выживали в этом городке в тесноте, голоде и холоде, и при этом создавали произведения, вошедшие в Золотой фонд русской литературы. Борис Пастернак больше других полюбил Чистополь. Он писал: «Жизнь в Чистополе хороша уже тем, что мы здесь ближе, чем в Москве, к природной стихии. Здесь восстанавливаются естественные отношения человека с природой. И у чистопольцев сохранилась память о тех годах трудной и в то же время необыкновенной жизни. По инициативе энтузиастов здесь в 1990 году открылся первый мемориальный музей, первый государственный музей Бориса Пастернака в России».
Мы находимся в самой сакральной части нашего музея, в комнате, в котором прожил Борис Леонидович Пастернак с октября 1941 по 25 июня 1943 года. Вот в этой комнате, кстати говоря, вся обстановка подлинная, мемориальная. Вот поэтому просто чудо случилось, что это сохранилось. Сохранилось благодаря тому, что после отъезда Пастернак здесь жили квартиранты. Учителя, врачи, которые сюда приходили с одним узелком и получали от хозяев всю эту обстановку. А вот за этим столом он работал, ну, сказать, сутками, наверное, ничего не сказать. Потому что он работал действительно, он все-таки написал не просто много, а очень много. А это его рукописи, переводы Шекспира, некоторые фрагменты того, что он писал здесь в Чистополе. Он писал ручкой, и в 1941 году, когда были ужасные морозы, он писал химическим карандашом. Главное то, что вот в этой комнате за этим письменным столом он написал больше, чем все писатели вместе взятые. Это не только переводы Шекспира. Кстати говоря, в переводах Шекспира он знаменателен еще тем, что он переводил его просто как технический переводчик, как соавтор. Пастернак понимал, что и Шекспир, и он описывают одну субстанцию, приближается к одной субстанции. Эта субстанция называется зло. А зло радиоактивно, по его утверждению. Оно облучает и народы, и индивидуумы. И еще не менее важно, кроме стихов о войне, кроме стихов о Цветаеве, он здесь начал собирать материал для будущего романа «Доктор Живаго». Вот живаговский цикл стихов, приобщенный к роману, как бы и стихи Юрия Живаго, они носят радикально христианский характер. Что еще нужно? Ни один поэт, ни один писатель вот того периода себя так не мог обозначить. Поэтому его христианство было обоснованным, осознанным и вынужденным, скажем так.
Борис Пастернак говорил о том, что перед обществом стоит очень важная задача – разработать пути для поворота жизни вообще к нравственности. Без использования искусства эту задачу не решить. И в этом смысле людям нужно искусство, проникнутое образом Христа, как единственно животворящим источником творчества. Когда намечались очертания будущего романа «Доктор Живаго», здесь, в этой комнате, он писал: «Без ориентации искусства на образ Христа как архетипа искусство будет всегда мертвым, чего в романе я не хочу. Поэтому в Живаго архетипом будет Христос». Пастернак не только говорил о Христе, он жил со Христом в сердце. Борис Леонидович был удивительным человеком, который через свое сердце пропускал боль и скорби не только отдельных людей. Его душа болела за свой народ, за Россию и за все человечество. «Душа моя, печальница, о всех в кругу моем, ты стала усыпальницей, замученных живьем». Сердце поэта было наполнено не только болью земли, в нем звучала музыка Вселенной. Природа, мир, тайник Вселенной, я службу долгую твою, объятый дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстаю. И эта удивительная, светлая душа оставила свой след в чистом городе. Мело, мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела. Еще одной такой свечой, озарившей светом христианства другие страны и народы, стал уроженец этих мест архимандрит Палладий.
В 2017 году исполнилось 200 лет со дня рождения архимандрита Палладия, и в сентябре месяце, в день его рождения, состоялась научная конференция «Круглый стол» в Чистополе с участием ученых, представителей власти, духовенства.
Архимандрит Палладий был одним из тех светил мировой науки, китаеведения, и до сих пор он им остается. Например, ЦРУ изучает очень внимательно его труды, пытается добраться до его переписки и многого другого, поскольку Китай он знал так, как не знал его ни один китаец.
И архимандрит Палладий, он более известен даже не как священнослужитель, а именно как ученый, прежде всего. О нем даже зарубежные ученые говорили, что Россия – это страна Палладия.
Кто же он такой, этот удивительный человек? Петр Иванович Кафаров будущий архимандрит Палладии, родился 28 сентября 1817 года в семье благочинного Чистопольского уезда протоиерея Ивана Григорьевича Кафарова. Как сын священника он выбрал духовный путь. Начальное образование он получил в духовном училище в Чистополе.
Здесь, в Чистопольском духовном училище, учился архимандрит Палладий Кафаров с 1828 по 1832 год.
Петр Кафаров продолжил образование в Казанской духовной семинарии, а затем в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1839 году он был пострижен в иеромонахи с именем Палладий и зачислен в состав 12-й духовной миссии в Китай. Архимандрит Палладий был начальником 13-й и 15-й духовных миссий в Китае. В общей сложности он провел в этой стране более 30 лет.
И он был представителем России, можно сказать, послом России, который координировал, как Россия должна взаимодействовать с Китаем, как политические волны должны двигаться в сторону Китая, как отодвинуть конкурентов, там эти Англия покушалась, там и другие страны все хотели в Китай войти, такая закрытая странная страна.
Своей деятельностью в качестве дипломатического представителя России и ученого он приобрел хорошую репутацию в Министерстве иностранных дел и был награжден орденом Святой Анны второй степени с короной и Святого Владимира третьей степени. Архимандрит Палладий умер, возвращаясь из Пекина на родину, 6 декабря 1878 года в Марселе. Ему был 61 год. Его останки перенесли из Марселя в Ниццу, где они были захоронены на русском кладбище. На памятнике архимандрита Палладия все еще хорошо читаются слова: 33 года трудился в Китае на пользу церкви, отечества и науки. Сегодня чистопольцы, земляки архимандрита Палладия, пытаются делать все возможное для возвращения его праха на родину, где его помнят, любят и чтут.
К сожалению, он мало прожил, но сделал он очень много. И поэтому, конечно, интерес к архимандриту Палладию, к его деятельности научной, я думаю, сейчас будет с годами шириться. Ну и наша задача, конечно, как земляков этого великого человека, внести свой вклад вот в этот созидательный процесс.
Чистопольцы помнят своего земляка и почитают его.
Есть желание большое установить памятную доску здесь, на этом здании, где учился архимандрит Палладий, и одну из улиц города Чистополя и, возможно, города Казани назвать его именем.
Город Чистополь. История уникальная, культура, наверное, недосягаемая. Мы говорим Москва, Петербург, да, огромная культура, там большие энциклопедии есть и прочее, но это Москва и Петербург, это миллионные города. А здесь около 70 тысяч населения, но городок, он, я думаю, многие души еще спасет как раз своей вот такой высокой культурой, содержанием, тем, что вот здесь были представители, десятки, сотни представителей нашей русской и советской культуры. Здесь хочется жить, великая Кама река, вот эти древности, окружающие нас. Интересные деревни, очень благополучные есть и татарские, и русские деревни. Никакой вражды между людей нет. Ведь в больших городах вот люди уже на западный манер разобщены. Не общаются родственники, не общаются дружески как-то. Нет времени, суета. Мы не живем, мы суетимся. А здесь оно есть, вот какое-то единение. И вот это, наверное, то самое спасительное, что дает возможность России держаться на плаву. Несмотря на все бедствия, на то, что 10 тысяч зарплаты и прочее, наши люди держатся. Они сами себя кормят, они сами себе, в общем-то, сами себя обеспечивают. Когда им говорят, что денег нет, а вы держите, мы держимся нормально.
Так живет российская глубинка с ее удивительными людьми. Их светлые души освещают не только чистый город. Этот свет виден по всей земле и отражается во Вселенной.